Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня у нас день, когда мы вспоминаем страдания нашего Господа, или мы другими словами говорим, принимаем участие в заповеди Господней. Ну и обычно так мы делаем, собственно говоря, я на этом месте делаю, говорю о каком-то образе или о каком-то значении, которое несет в себе участие в вечере Господней. И сегодня тоже я хотел не отступить от этого правила и поговорить о том, что участие в вечере Господней говорит о нашем абсолютном единении с Церковью Христовой. Но когда я произношу, что говорит о единении с Церковью Христовой, я понимаю, что на сегодняшний день люди более грамотны в богословском отношении, чем были в прошлые, прошедшие времена. И у людей сразу же возникает вопрос с поместной Церковью или со Вселенской Церковью. Потому что это, с одной стороны, это, ну, общее имеют Вселенская и Поместная Церковь, а с другой стороны, это не одно и то же. Но я для испытания нашего задам один вопрос, вы не постесняйтесь, ответьте на него. Вот из первого послания Коринфянам, 11 главе, где мы читаем о вечере Господней, там говорится о Поместной Церкви или о Вселенской? Брат Иван Васильевич говорит о поместной. Некоторые молчат. Есть аргументы, которые будут в пользу того, что речь идет о поместной церкви, и есть аргументы в пользу того, что речь идет о Вселенской церкви. Вот понимаете, в чем сложность, братья и сестры, бывает? У нас-то название церкви библейское, да? У нас есть определенные понимания, которые сформировались. Но эти сформированные понимания, они на основании Библии, Священного Писания, или мы так привыкли, мы так думаем, об этом говорили, и мы, естественно, это восприняли. Но я так вот скажу, что здесь есть аргументы, которые говорят о Вселенской Церкви, и есть аргументы, которые говорят о поместной. Ну, например, написано так, что же, братья, когда вы собираетесь в церковь, скажите, Вселенскую Церковь даже можно гипотетически хотя бы или теоретически собрать вместе? Да, конечно, это только на небесах. То есть, речь идет о том, что это поместная церковь. И апостол Павел говорит, что же, братья, когда вы собираетесь в церковь, речь идет о поместной церкви. А дальше в 12 главе, когда он поясняет, что значит рассуждать о теле Господнем, он говорит, все вы крестились в одно тело. А это поместная церковь или это церковь Иисуса Христа Вселенская, которая составляет его тело? А это уже Вселенская церковь, хотя имеет и черты принадлежности поместной церкви. Но в целом сегодня хотел иметь беседу о том, что участие в вечере Господней, каждый, кто сегодня будет участвовать, он будет свидетельствовать об абсолютном единении с Церковью Христовой, в том числе и с поместной церковью. Мы прочитаем текст Священного Писания, как обычно мы с вами это делаем. Это первое послание Коринфянам с 23 стиха по 29 включительно. Здесь Павел пишет следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сий и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Друзья, сегодня хотел обратить первое наше внимание на то, что апостол Павел говорит «ибо». Слово «ибо» оно означает «потому что». То есть был предыдущий текст, предыдущие мысли, которые излагал апостол Павел, и потом он говорит, потому что на основании того, что сейчас я скажу, о предыдущем я вел речь на основании того, что сейчас я говорю. И о чем он говорит? Потому что я от самого Господа принял то, что и вам передал. То есть он о чем-то говорил, предыдущий текст, предыдущие мысли, а теперь говорит, потому что аргументом к предыдущим моим словам является то, что я от самого Господа принял то, что и вам передал. Причина, по которой я излагал предыдущие мысли, это потому что это я от самого Господа принял то, что и вам передал, и дальше речь идет о вечере. Ну, я так вот скажу, что в зависимости от того, кто что сказал, мы к этому так и относимся. Ну, простой пример, когда дома происходят какие-то события, и кто-то проявляет непослушание. То бывает, кто-то говорит о том, что вот тот сказал тебе, чтобы ты так сделал. И в зависимости от того, каков авторитет родителей или того, чьи слова переданы, будет реакция. Мы читаем в древности, однажды одного человека, пророка Божия, приглашали. И вестник, который приходил, он говорит, это не я тебя приглашаю, царь зовет тебя. То есть, обладая авторитетом царя, сказано о том, что это не кто-то, это царь. То есть, следовательно, ты должен к этим словам отнестись не так, как я тебе сказал, а что эти слова я только передаю, а слова, которые сказаны, сказал тебе царь. Я вспоминаю одну библейскую историю. Когда между братьями родными не очень, мягко говоря, складывались хорошо отношения. Впрочем, перед этим апостол Павел в этой 11 главе послания Коринфянам говорит о том, что в церкви в Коринфе складывались отношения, мягко говоря, тоже не очень хорошие. И он употребляет аргумент, говоря об этих отношениях, потому что я от самого Господа принял. Так вот, эта история повествует о семье патриарха Иакова, и там 12 сыновей. И взаимоотношения их настолько складываются негативно или плохо, неправильно, что они одного брата своего принимают решение, чтобы убить. Почему? Потому что этого брата явно отец выделяет. Он имеет особую одежду. У отца он имеет негласный особый статус. У них есть худые какие-то дела, которые этот брат не одабривает. Он не только вместе с ними не делает. Он переживает и хочет, чтобы эти недобрые дела могли исправиться и обращается к тому, который может реально эту ситуацию недобрых дел исправить, к отцу. Но они рассматривают его совсем с другой стороны. Они рассматривают его как человека, который оказался выше, который как-то втерся к отцу и теперь над ними, не хочет быть с ними в общности. Они не думают, что это общность греховного, негативного, плохого характера. Они негативно начинают относиться к этому брату, который был младший. И в конечном итоге они не убивают его, а извлекают из этого прибыль, продают его в рабство. История этого человека весьма очень полна страданиями и испытаниями. Что такое рабство, мы с вами не испытали, и дай Бог, чтобы никогда не испытать. Нас-то иногда только где-то кто-то прижмет на работе или какой-либо закон издадут, который нам не по сердцу, и мы готовы кричать в рупор на весь мир, как с нами поступает несправедливо. Но это близко не рабство. Это только кажется небольшое ущемление, хотя это даже не ущемление, а та справедливость поставленного царя или правителя, которому доверили, чтобы он решал теперь судьбу страны. Но с этим человеком поступили очень, очень несправедливо. Продали его, свободного человека, в рабство. Там его тоже не раз оклеветывали. Близкие люди, которым он судьбу помогал решать, оказывались изменниками ему, забывали про него в хорошие времена. И вот случилось так, что теперь судьба этих братьев оказалась в его руке. Он выручает их, сохраняя им жизнь. И вот они теперь снова живут вместе. И живут вместе, а вместе с ними живет старец, отец. Я помню, когда я был еще в семье, то наш папа говорил о том, что мать – это соединяющее звено в семье. Он говорил это настолько часто, что у меня даже сейчас почти слышится его голос. Но в данном случае в этой семье был скрепляющим звеном отец. И вдруг случается так, что отец умирает. И вот когда отец умирает, вот здесь-то братья и встревожились, что теперь нету сдерживающего фактора. Вы знаете, сколько раз я слышал с кафедры, когда говорили о наших отцах, подразумевая о поколении, которое прошло перед нами, которое пострадало, которое заработало ценой своей жизни и крови ту свободу, которой мы с вами обладаем. И это действительно в чем-то правда. И последнее время я все чаще и чаще слышал о том, что наши отцы, они уходят, и что в наших рядах все меньше и меньше остается отцов. И слышал такие тревожные нотки, что если уйдут теперь наши отцы, а как мы теперь будем жить дальше? Наши отцы это были как бы сдерживающим фактором. Это были как бы люди, которые задавали направление, которым двигалось, ну, братство, в котором мы еще недавно сравнительно находились. И, братья и сестры, я иногда думал, как будто бы умирает потихонечку Христос. Как будто и Бог потихонечку тоже отмирает. Один человек уходит в вечность, меньше стало Бога. Другой человек уходит в вечность, еще меньше стало Бога. А теперь совсем чуть-чуть остается. Но это же совершенно не так. И вот знаете, когда у братьев появилась эта тревога, что вот теперь-то, когда не стало сдерживающего фактора, вот теперь-то Иосиф с нами, обладающий властью, он теперь с нами разберется теперь. И они приходят к нему и говорят: «Отец твой завещал». Братья и сестры, они не просто говорят, отец говорил слова, вот у него были общие какие-то рассуждения. Это завещание, которое оставил отец. И завещание отец оставил тебе, завещание оставил после того, перед тем, как он уходил с этой земли. Но нам Христос тоже оставил завещание. Оставил завещание на страницах Священного Писания, оставил завещание в видимых знаках, которые сегодня перед нами. И вот они говорят, отец оставил завещание, и вы помните, какое завещание? Чтобы ты простил братьев твоих. Чтобы ты не мстил теперь братьям твоим, чтобы те отношения, которые были неправильные относительно тебя, вот братьями твоими, чтобы ты простил, чтобы не начал мстить им, а воздавать злом за зло. И вы знаете, что мне дорого? Реакция Иосифа. Брат, ты не помнишь, какая реакция была у Иосифа, когда он слушал все это? А? Написано, Иосиф, когда слушал, он плакал. Я не знаю, от чего Иосиф плакал, Библия умалчивает, но могу предположить. Мне кажется, он плакал не от того, что он вспомнил, как они с ним поступали, сколько ему пришлось теперь пережить. Мне кажется, что он плакал от того, что они суть его жизни, чем он руководствуется, так и не поняли. То есть речь идет о том, что сдерживающим фактором, что он не мстил своим братьям, был не отец, которого он любил. Братья и сестры, руководством нашей жизни должны быть не отцы, хотя это на своем месте. А руководством жизни его взаимоотношений с братьями было то, что он говорит, не бойтесь, я боюсь Бога. И апостол Павел говорит, вот на основании того, что я, говорит, не от отцов это принял. Я, говорит, это принял не от апостолов. Я то, что вам передаю, имею аргументом самого Бога. Я от самого, даже слово употреблено, от самого Господа принял то, что я вам передал. А что передал? Эти видимые знаки, которые сегодня нам о многом должны говорить. А в связи с чем он употребляет такой веский аргумент, когда говорит о том, потому что я от самого Господа принял? Он употребляет этот аргумент, потому что церковь, которую он писал, была весьма проблемная церковь. Но я не буду сегодня проводить эксперимент и спрашивать, кто считает нашу церковь проблемной. Братья и сестры, скажу только по-другому. Наша церковь, как и все церкви, без исключения поместны на этой земле, тоже не без недостатков. Наши члены церкви, которые находятся здесь с нами, рядом с тобой, может быть, сидят, Это люди, которые тоже с определенными недостатками и проявлениями, которыми не должны бы быть в Церкви Христовой. И когда апостол Павел пишет послание Коринфской Церкви, он говорит: «К сожалению, вы, собираясь даже на вечерю Господню, собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». И приводит целый ряд аргументов. «Между вами бывают споры». Между вами бывает, что вы унижаете друг друга. Между вами есть члены церкви, которые пренебрегают церковью Христовой. Какой? Не вселенской, а поместной церковью, которую пренебрегают. И он говорит: теперь я могу ли вас похвалить? Он говорит: да, если бы даже я хотел, я за это похвалить не могу. Почему? Потому что даже вечеря Господня, где Иисус Христос за нас, пропащих грешников, пожертвовал, оно не меняет ваших взаимоотношений в церкви. Он говорит: потому что я-то это принял от кого? От самого Господа. Если мы видим недостатки в нашей церкви или в церкви в целом, или в церквах, хорошо ли это или плохо? Я бы сказал, что это естественно. Мы люди, у нас есть глаза, есть уши, у нас есть разум, и мы способны делать причинно-следственные связи. И когда мы замечаем недостатки, это в чем-то естественно. Я имею в виду недостатки в церкви. Но когда я замечаю недостаток в церкви, какой, братья и сестры, следующий вопрос? Павел говорит: вот смотрите, в вашей церкви, как в общине, происходят вот такие вещи. Они совершенно неправильны, и вы видите... И об этих вещах можете говорить. А вы знаете, что говорит потом апостол Павел? Да испытывает себя. То есть апостол Павел говорит: вот вы видите, вот такое происходит, и даже вечеря это неправильно, а теперь задайте вопрос себе, рассуждая о теле Господнем. И знаете, о чем дальше говорит? Ваша функция какова? Каково ваше место в этой церкви и насколько вы выполняете эту функцию, чтобы было в церкви как? По-другому, чтобы было. И теперь, братья и сестры, я хотел коснуться ключевого вопроса своей проповеди. Единение с телом Христовым. Вообще наша жизнь, она говорит о том, что человек неразрывно является единением чего-то во множественном числе. Ну, например, я русский человек, живу в России. Я отношусь к русскому народу, к российскому государству. Я не могу себя мыслить как человек другого государства, Америки. Я даже бы находился в Америке, все равно я остаюсь кем? Я остаюсь россиянином. Ну, хотя я-то по паспорту казахстанец, братья и сестры, еще. Но сама суть. И если вдруг я это забываю... Ну, например, я имею гражданство Казахстана, и я проезжаю через таможню. И теперь я совершенно забыл, я так долго живу в России, что мне показалось, что я уже российский гражданин и прохожу таможню. Мне на таможне напомнят: друг дорогой, ты не забывайся. Ты имеешь единение совсем с другой страной. И хотя ты живешь вместе с нами, но ты являешься гражданином Казахстана, поэтому извини, то, что разрешено гражданину Российской Федерации, совершенно не разрешено тебе. Если скажу: да подождите, я уже 5 лет прожил в России, я налоги уже плачу в России и так далее, мне скажут: ну извини, все это может быть имеет где-то вес, но в данном случае это не имеет никакого веса, вы должны пройти таможню вот в таком порядке. Братья и сестры, мы являемся членами семьи. И в Библии написано, что когда человек принимает решение создать семью, то двое становятся что? Становятся одно. В этом же послании чуть раньше апостол Павел сравнивает единение со Христом с единением в семье. И если вдруг человек создал семью, но продолжает вести образ жизни так, как будто бы он не член семьи, что произойдет? Я уверен. Родители, окружающие зададут ему вопрос: а зачем ты женился или выходил замуж? Ну как, я же свободный человек, теперь я должен отчитываться, во сколько я пришел, во сколько ушел, где я работаю, сколько зарабатываю, да? Это вполне естественно. И в нормальной семье не понимают, что это его закабалили теперь. Он понимает, что это естественный шаг, когда он принял решение создать семью, Это подразумевает, и он не тяготится, он воспринимает это как естественное. И где бы человек ни находился теперь, он не может мыслить себя отдельно, как будто бы семьи не стало. А если он даже вдруг забывает и делает какой-то шаг вопреки семьи, совесть ему говорит о том, что там семья. Как ты можешь так поступать? Но бывают иногда случаи. Какие? Работает для чего человек семейный? Для себя или для семьи? Но представьте, человек работает на работе, и у него мысль свербит, как бы мне от семьи для себя побольше забрать денег? Как бы спрятать? Ну, мы скажем, это вообще ненормальное явление. Нормальное явление, когда человек работает на работе, и он понимает, что работает он, это подсознательно для семьи, для общего бюджета, для развития, для того, чтобы удовлетворять нужды своей семьи. Но иногда случается, человек начинает работе уделять больше внимания, чем должно. Когда работа у человека выходит на первый план, и теперь то, что должно служить для семьи, оно становится теперь разрушающим для семьи. Однажды я был в одной семье, и там создались очень непростые такие обстоятельства. Жена говорила о том, что муж слишком увлекся работой. Ну и когда мы беседовали, мне тоже действительно показалось, что муж слишком увлекся работой, хотя работать надо. И я говорю, я вам предлагаю один выход. Какой выход? Вот ты досадуешь, что он мало уделяет внимания семье. Да, если так будет продолжаться, наши дети, наша семья, это 100% я согласен, что произойдет трагедия. У меня вам есть предложение одно. Вот тебе, брат, мужу обращаюсь, найти один день, который ты уделишь чисто семье. Он сидит и говорит, Дмитрий Петрович, а какой вы день предлагаете мне уделить семье? Я говорю, ну я бы предложил тебе пятницу. Это день поста, молитвы, как раз у тебя не будет физической нагрузки, ты сможешь весь день провести в семье, в посте, в молитве. Вечером вы можете собраться и всей семьей сходить на собрание. И вдруг я на лице жены прочитал, что это не тот вариант, и она мне и говорит об этом. А когда он будет с семьей? И, братья и сестры, я удивился. Оказывается, им церковь мешает, чтобы быть так, как работа мешает, чтобы созидалась семья. Выясняется, что теперь им как будто бы церковь, оказывается, семья. Быть семьей в собрании – это значит не быть вместе. Это не значит в их понимании уделить внимание семье. До меня вдруг это доходит. Я тогда начинаю пытаться объяснять о единении с семьей, о том, что Бог так говорит. Братья и сестры, тогда, когда человек принимает крещение, он свидетельствует, что он погружается в одно тело. Может ли хотя бы один член тела, какой бы он ни был, помыслить, что я могу какое-то время побыть без тела? Ну нет, конечно. Ну вот у меня в кармане лежит расческа. Я могу расческу потерять? Ну вот о спасении говорят, можно потерять спасение или нет. И один приводит аргумент, спасение не расческа, чтобы ее можно было раз, и ты кинулся, оказывается, ты ее потерял. Но, братья и сестры, у меня есть рука, которая берет расческу. Скажите, руку потерять можно или нельзя? Руку можно потерять, но не как расческу, что ты кинулся, а у тебя, оказывается, вдруг руки не стало. То есть это совершенно не так. И моя рука отдельно от тела, но она не может просто существовать, по крайней мере, какое-то время. Когда человек вступает в семейную жизнь, это подразумевает его абсолютное, досмертное единение с семьей. Это подразумевает слитие воедино, и все, что теперь делает человек или не делает, это неразрывно касается его теперь семейной жизни. Когда человек принимает решение стать членом церкви, происходит не меньшей степени единения его с Господом. Помните, как написано, крестились в тот день душ около 3000. Брат Юра, ну что ты помнишь же, да? И там написано, и присоединилось тот день, когда приняли крещение, душ около 3000. К чему? В Библии не упомянуто, но написано Господу. Было бы написано Господу. Убеждал держаться Господа искренним сердцем. О церкви. О церкви. Апостол Павел однажды понял простую вещь, которую многие верующие не понимают. Когда произошло его обращение к Богу, и Бог говорит ему, «Савл, Савл, я Иисус, которого ты гонишь». А у него вопрос, «Кто ты, Господи?» Он гнал-то Иисуса или гнал церковь? И вдруг до него дошло, что касаясь церкви, он касается тела Иисуса Христа. То есть, оказывается, его понимание о Господе было отрывочно от церкви. Он совершенно не понимал, что так, как он относится к церкви, он так выражает свое отношение к кому? К Господу, ко Христу, а потом и к Господу. Братья и сестры, и когда верующие в Коринфе пренебрегали церковь, знаете какую? С большими недостатками, со сложностями. Но написано, они пренебрегали церковь Божию. Подождите, они же пренебрегали просто людей, которые были достойны, может быть, пренебрежительного отношения. Но, братья и сестры, пренебрегая конкретных людей, они пренебрегали церковь Божию. Пренебрегая церковь Божию, они пренебрегали Господом. Апостол Павел поэтому и говорит, когда ты замечаешь, что есть какой-то недостаток, то не должен ты это сделать досужими разговорами за столом. Или обсуждением, или какими-то жалобами. Сделай это предметом твоей молитвы, твоего переживания. И проверь себя, какое место ты, как член церкви, занимаешь в церкви, чтобы этих недостатков не было. Что ты можешь сделать, когда ты увидел то или иное, что происходит в церкви? Вот когда написано о том, что недостойное участие в вечере Господней, то написано, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Ну, я, братья и сестры, допускаю, что здесь, когда речь идет о теле Господнем, речь идет о том, что Иисус Христос пришел в таком же теле, как мы. Но только интересно, что в 12 главе апостол Павел говорит о другом теле, о церкви. Поэтому я допускаю. Если Дух Святой усмотрел говорить о страданиях Христа, о теле Его ломимом за нас, в котором Он пришел, как мы люди, значит, это нужно иметь в виду, об этом рассуждать. Но если Дух Святой усмотрел дальше сказать о теле Христовом Господнем, как о церкви, значит, об этом нужно тоже рассуждать. Кстати, когда он начинает 12 главу, я сейчас проверил себя, правильно у меня память хранит или нет, и убедился, что память хранит правильно. Там присутствует одно слово очень часто. Знаете, какое? Одно, одним, тем же, одним, в одно, одним, одним. Для чего? Чтобы человек, который начинает рассуждать о теле Господнем, первое, что усвоил – единение. Абсолютное единение. И потом он говорит, не может сказать какой-то член, я не принадлежу к телу, потому что я особенный. Ну, например, глаз. Ведь рука не может видеть, не различает цветов. А я могу, значит, я особенный, я могу не принадлежать к телу. Это смешно. И апостол Павел даже немножко с сарказмом говорит, то неужели поэтому не принадлежит к телу? А потом говорит, в теле есть абсолютная зависимость. Простите, у нас недавно было членское собрание. Ну, для нечленов церкви это не будет, это не церковная какая-то тайна. И было сказано о том, что каждый член церкви должен отчитаться перед церковью. И нашлись некоторые люди, которые сказали, а мы отчитываться не будем. Ну, хорошо, но не будете, не будете. Братья и сестры, но о чем говорит Писание? Писание говорит, не может сказать, вы мне не надобны, я сам без вас обойдусь. Я сам себе голова. Если мне кажутся слабейшие или, допустим, какие-то неблагообразности есть в церкви, ну, там же сказано об абсолютной зависимости. То есть я не могу быть независимым от вас. Я не могу быть неподотчетным церкви. Ну, представьте себе, муж вернется домой, жена ему скажет, а почему ты задержался с работы? А он скажет, не твое дело. Братья и сестры, а если муж не переночевал, пропустил несколько дней, неделю не живет в семье, а потом вдруг появляется, и жена говорит, дорогой, где ты был? Он говорит, я самостоятельный человек, как хочу, так и живу. Вы чувствуете? Но ведь с церковью Христовой, которая выше этих земных уз, 100% выше, я готов аргументировать, многие люди поступают точно так же. И когда сегодня ты и я протянем руку хлеба, мы будем свидетельствовать, что мы все в одном теле, и мы зависимы, и наша связь абсолютна. И когда я работаю на работе, братья и сестры, для чего я работаю на работе? А? Я полетел на отдых. Для чего я полетел на отдых? Могу я работать и полететь на отдых или еще провести как-то свое время, забыв, вообще оторвавшись? Трагедия знаете в чем? Трагедия многих семей, почему они разрушаются, заключается в том, что супруги начинают тяготиться друг другом. Супруга, семья начинает мешать мне жить так, как я хочу. Это 100% путь к разводу. Когда верующие люди, члены церкви, начинают тяготиться, церковь им мешает жить, как они хотели бы, ограничивает их в правах, это, братья и сестры, трагедия, которая неминуемо, если не изменить образ мышления, приведет к недобрым и к нехорошим результатам. Сегодня перед нами видимые знаки. Иисус Христос говорит о том, что Он захотел с нами абсолютного единения. Братья и сестры, о нем написано, что он ограничил себя человеческим телом. Он ограничил себя в той власти, которую имел, в том всемогуществе, став человеком. У меня вопрос. Скажите, он тяготится этим? Он сожалевает, зачем я это сделал? Лучше бы без церкви, лучше бы я остался там, чем теперь произошел этот союз, мое единение теперь произошло с церковью, теперь я должен был всем этим пожертвовать, как мне жалко. Братья и сестры, это так? На подвиг души своей смотрит, это сказано было в будущем, теперь он смотрит с довольством. А ты? Что ты оказался в церкви? Что теперь ты можешь послужить церкви Христовой? Ты этим доволен или тяготишься? Ты хочешь как можно больше дать в Церковь Христову или как можно больше урвать для себя с Церкви Христовой? Ты, видя недостатки в Церкви Христовой, готов как член Церкви пожертвовать, влиться максимально, чтобы было по-другому? Или ты начинаешь больше и больше отторгаться от этого? Вот в чем вопрос. И когда мы сегодня будем участвовать в вечере Господней, братья и сестры, это не шутка. Написано, от того, что вы не рассуждаете о теле Господнем и о вашем месте, и о ваших взаимоотношениях, которые должны влиять, заповедь Господня должна влиять. Если вы этого не делаете, написано, от того многие из вас, что немощны и больны, и немало умирают. Ну, некоторые богословы говорят о том, что речь идет о духовном. Я лично принадлежу к тем, которые допускают, что и в физическом тоже. А что нас больше пугает? Физическая болезнь или духовная? Если нас пугает больше физическое, мы не понимаем истины Священного Писания. Написано, тот, который соединяется в семейной жизни, становится одно тело, а соединяющийся с Господом становится один дух, внутренностью соединяется, всем естеством своим, сущностью, которую представляет из себя человек. Он внутренне соединяется, единение. Однажды я проповедовал и задал вопрос, который хочу сегодня задать. На него отвечать, конечно, не надо. Если бы нам предложили небо, отлично, где были удовлетворены все наши желания, где был бы абсолютный покой и абсолютное счастье, о чем мы только мечтали. в полной мере, ну, не было бы там Бога. Ты бы захотел? Тебя бы это устроило? А теперь другой вариант. Нет ничего, но есть Бог. А я по-другому задам для тех, которые любят своих супругов, своих детей. Ты бы согласился, чтобы не было ничего, только чтобы жена или супруг или дети были сохранены. Или тебе пусть бы их не стало. Братья и сестры, это очень ответственно, когда мы участвуем в вечере Господней. Помните, Христос говорит, кто возлюбит кого? Самых близких людей, жену, детей, отца, мать. Но более нежели кого? Наше отношение к Господу, братья и сестры, оно характеризуется нашим отношением сегодня в немалой степени к Церкви Христовой. Давайте об этом подумаем. Причем к поместной церкви. Я допускаю, что кто-то сегодня слушает мою проповедь, и у него появляется желание, я хочу бежать, чтобы быть в церкви. Почему? Потому что я не мыслю жизни без Христа и без Господа. Это очень правильно. Но знаете, однажды один известный проповедник привел такой пример. Это Алексей Алексеевич Коломийцев. Сегодня много о нем говорят. И однажды я слушал его тоже, и он рассказал такой пример. Вот, говорит, когда образовалась наша церковь, с многих мест Америки ехали, чтобы побыть там и послушать проповеди. И в связи с тем, чтобы послушать эти проповеди, переезжали с разных краев в этот город, кажется, Ванкувер. А сегодня, он говорит, люди живут 20 минут ходьбы или поездки, не тысячи километров, и эти люди перестают посещать эти же проповеди. Вот так и мы часто бывает. Мы перестаем ценить то драгоценное, что у нас есть, и временное. Вы же не поняли, что я против семьи сегодня говорил? Семья – это весьма важно, это нужно. Работа? Абсолютно, конечно, она нужна. Но только работа нужна для семьи, и работа нужна для церкви. Если вдруг что-то, работа или еще что-либо, мое хобби приобретает, вот не так давно был случай, когда говорит, раз, людей нет на собрании. Я говорю, почему не был на собрании? На какой-то концерт поехали. Я говорю, как? В церковь не пошли. Ну, братья и сестры, сказать откровенно, я в шоке. Собрание церковное променяли на что-то. Ну, потом не объяснили там нюансы, ну, для меня, ну да, вроде согласен. Но душа моя не соглашается. Мне кажется, не до конца понимает. А к некоторым людям, простите, у меня даже был такой вопрос. А зачем ты вообще в церковь вошел? Ну зачем? Точно так же, как к некоторым вопрос. А зачем ты женился или замуж вышел? Поэтому, братья и сестры, апостол Павел употребляет этот аргумент и говорит, вот эти видимые знаки, это не от людей, не от апостолов, не от него. Я, говорит, это принял от самого Господа. И вот к нему должно быть, к этим знакам, вот такое отношение, которое меняло бы ваше отношение, я обобщу, к церкви. И если вами, между вами появляются разномыслия, то, братья и сестры, это хорошо или плохо, когда в церкви разномыслие? Это хорошо, мы можем тогда увидеть искусных, то есть людей, которые более тонко видят, которые видят, которые, каким путем идти, чтобы достигнуть наиболее лучших результатов. Но часто это порождает что? Противостояние и споры. И он говорит, вечеря Господня, она принята мной от самого Господа. И поэтому участие в вечере Господней, сегодня я как бы более узко говорю, должно изменить мое отношение к церкви. Аминь.